Ринсвинд не мог отвести глаз.
— Что это? — прошептал он.
— Думаю, какой-то храм, — ответила Канина. Ринсвинд стоял и смотрел вверх. Люди, заполняющие улочки Аль-Хали, наталкивались на него и друг на друга, образуя нечто вроде человеческого броуновского движения.
— Храм, — думал он.
Храм был большим, внушительным, и архитектор использовал все известные приемы, чтобы сделать его еще больше и внушительнее, чем на самом деле, и показать всем, кто на него смотрит, что они очень мелкие, обыденные, и у них нет такого количества куполов. Это было одно из тех зданий, которые выглядят именно так, как вы всю оставшуюся жизнь будете их вспоминать. Ринсвинд считал себя знатоком храмовой архитектуры, но местные фрески на огромных и действительно внушительных стенах совершенно не походили на религиозные. Во-первых, участники изображенных сцен получали удовольствие. Они почти наверняка получали удовольствие. Да, точно. Было бы удивительно, если бы они не получали удовольствия.
— Они ведь не танцуют? — спросил Ринсвинд в отчаянной попытке не поверить собственным глазам. — Или, может, это какая-то акробатика?
Канина взглянула вверх, щуря глаза от резкого белого света солнца.
— Не сказала бы, — задумчиво отозвалась она.
Ринсвинд вдруг опомнился.
— Не думаю, что ты, девушка, должна смотреть на подобные вещи, — строго заявил он.
— А волшебникам, — улыбнувшись, сладким голосом парировала Канина, — это вообще запрещено. Предполагается, что они от такого слепнут.
Ринсвинд снова поднял голову, готовый рискнуть, но, может, одним глазом.
— Этого следовало ожидать, — сказал он себе.
Они тут все темные и невежественные. Заграничные страны — это, в общем, заграничные страны. Они живут по-другому. Хотя в кое-каких областях, — решил он, — они живут очень даже похоже. Только с несколько большей изобретательностью и, судя по всему, гораздо чаще.
Храмовые фрески Аль-Хали известны по всему миру, — поведала Канина, продираясь сквозь толпу детей,
которые не оставляли попыток продать Ринсвинду свои товары или познакомить его с симпатичными родственницами.
— Что ж, по-моему, неудивительно, — согласился Ринсвинд. — Слушай, отвали, а! Нет, я не хочу это покупать, что бы это ни было. Нет, я не хочу с ней знакомиться. С ним тоже. И с этой тварью тоже, мерзкий ты мальчишка. А ну, слезайте!
Последний возглас относился к группе детишек, невозмутимо едущих верхом на сундуке, который терпеливо топал следом за Ринсвиндом, не делая попыток стряхнуть незваных наездников.
«Наверное, ему чего-то не хватает», — подумал Ринсвинд и немного оживился.
«Как, по-твоему, сколько на этом континенте людей?» — поинтересовался он.
«Не знаю», — не оборачиваясь, ответила Канина. «Миллион, наверное».
«Будь у меня хоть капля благоразумия, меня бы здесь не было», — с чувством заявил Ринсвинд.
Они провели в Аль-Хали, в городе, который сложил воротами к таинственному континенту Клатча, уже несколько часов, и Ринсвинд начинал испытывать страдания. По его мнению, в приличном городе обязан присутствовать хотя бы небольшой туман, и люди должны жить в домах, а не проводить все свое время на улицах. Приличный город прекрасно обходится без песка и жары. А что касается ветра...
У Анкмарпорка был знаменитый запах, в котором чувствовалось столько индивидуальности, что даже самые крепкие люди плакали, впервые вдохнув его. Зато у Аль-Хали был ветер, дующий из необозримых пространств пустынь и континентов, расположенных ближе к краю. Это был мягкий ветерок, но дул он без остановки и в конце концов оказывал на гостей города такое же воздействие, какое терка для сыра оказывает на помидор. Через какое-то время вам начинало казаться, что он уже снял с вас всю кожу и скребет прямо по нервам. Чувствительным ноздрям Канины ветер нес ароматические послания из самого сердца континента. Сюда входили стужа пустынь, вонь от львиных стай, гниющего в джунглях компоста и кишечных газов антилоп-гну, Ринсвинд, разумеется, не чувствовал ни одного из этих запахов. Приспособляемость — чудесная вещь, и большинство ангмарпоркцев оказались бы в затруднительном положении, если бы их попросили унюхать горящий матрас с расстояния двух шагов.
«Куда дальше?» — спросил он. «Надеюсь, туда, где нет ветра?»
«Мой отец бывал в Хали, когда разыскивал затерянный город И», — отозвалась Канина. «И я, кажется, припоминаю, что он очень хвалил сук».
«Сук? По-моему, девушке не полагается знать подобные слова».
«Сук — это нечто вроде базара».
«Полагаю, нам лучше пойти и поискать лавки с подержанными шляпами», — предложил Ринсвинд. «Потому что вся эта идея совершенно...»
«Я надеюсь, что на нас нападут. Это кажется мне самым разумным планом. Мой отец говорил, что очень немногим из тех чужестранцев, кто входил на сук, удавалось выйти обратно. По его словам, там ошиваются такие типы, которым человека убить расплюнуть».
Ринсвинд должным образом обдумал эту информацию.
«Ну-ка, изложи-ка мне это еще раз, а?» — попросил он. «После того, как ты сказала, что на нас должны напасть, у меня вроде как в ушах зазвенело».
«Мы же сами хотим встретиться с преступным элементом».
«Не так уж и хотим», — ответил Ринсвинд. «Я бы выбрал другую формулировку».
«И как бы ты сказал?»
«Не, думаю, выражение «не хотим» достаточно точно отражает общую мысль».
«Ты же сам согласился, что мы должны найти шляпу».
«Но не погибнуть в процессе ее поиска», — обреченно возразил Ринсвинд. «Вряд ли это принесет пользу, во всяком случае, мне».
«Мой отец всегда утверждал, что смерть не более чем сон», — заметила Канина.
«Ага, шляпа поведала мне то же самое», — подтвердил Ринсвинд, сворачивая следом за девушкой в узкую, заполненную народом улочку между белыми мазанными стенами. «Но, на мой взгляд, после этого сна проснуться утром будет несколько трудновато».
«Послушай», — попыталась вразумить его Канина, — «это не так уж и рискованно, ты же со мной».
«Да, а ты так и нарываешься на неприятность», — обвиняюще заявил Ринсвинд.
Канина увлекла его в тенистый переулок. Свита из юных предпринимателей не отставала.
«Это работает, старушка, нос, следственность».
«Заткнись и постарайся выглядеть как жертва, ладно?»
«Уж это я могу», — согласился Ринсвинд,
отбиваясь от одного особо настырного члена малолетней торговой палаты.
«У меня было полно практики. Последний раз говорю, дрянной ребенок, я никого не хочу покупать!»
Ринсвинд мрачно взглянул на окружающие стены. По крайней мере, здесь не было этих будоражащих картинок, но горячий ветер по-прежнему гнал клубы пыли. А Ринсвинду осточертело смотреть на песок. Сейчас он больше всего нуждался в паре кружечек холодного пива, холодной ванне и смене одежды. Хотя вряд ли он почувствовал бы себя лучше. Но хотя бы получил удовольствие от того, что чувствует себя ужасно. Впрочем, здесь, наверное, пиво-то не продают. Забавно, но в холодных городах, таких как Ангмарпорк, самый популярный напиток — пиво, вызывающее ощущение прохлады. А вот в местах, подобных этому, где небо, как раскаленная печка с открытой дверцей, люди утоляют жажду крошечными порциями тягучей жидкости, от которой в горле разгорается настоящий пожар. И архитектура совершенно не такая, как надо. Вместо храмов стояли статуи, которые, в общем, были просто неуместными. В этом городе не место настоящим волшебникам. Разумеется, здесь присутствует какой-то доморощенный эквивалент. Чародеи или нечто в том же духе, но порядочной магией это не назовешь. Канина шагала впереди, что-то напивая себе под нос.
«Она тебе очень даже нравится, я-то вижу», — раздался в голове у Ринсвинда какой-то голос. «О, черт», — подумал Ринсвинд, — «это случайно не моя совесть опять прорезалась?»
«Это твое вожделение. Тут довольно душно, не правда ли? Ты так и не навел порядок с тех пор, как я в последний раз сюда заглядывала.
Слушай, проваливай, а? Я волшебник». «Волшебники руководствуются велением головы, а не сердца!»
«Ну, за меня голосуют твои железы, которые утверждают, что твой мозг остался в гордом одиночестве».
«Да? Но тогда ему принадлежит решающий голос».
«А, это ты так думаешь. Кстати, твое сердце не имеет к происходящему никакого отношения.
Это просто мускульный орган, который обеспечивает циркуляцию крови. Попробуй взглянуть на ситуацию следующим образом. Девушка тебе нравится, да?
Ну,
Ринсвинд поколебался.
Да, подумал он, не.
Она довольно интересная собеседница, приятный голос.
Ну, конечно.
Тебе хотелось бы почаще бывать в ее обществе?
Ну,
Ринсвинд с некоторым удивлением осознал, что да, хотелось бы. Не то чтобы он был совсем непривычен к женской компании, просто ему всегда казалось, что от женщин следует ждать одних неприятностей. К тому же всем известно, что женский пол плохо влияет на магические способности. Хотя Ринсвинд был вынужден признать, что конкретно его магические способности, будучи примерно такими же, как у резинового молотка, с самого начала выглядели довольно сомнительно.
«Тогда тебе нечего терять, правда?»
— угодливо подбросила мысль его вожделение.
И именно в этот момент Ринсвинд осознал, что в окружающей его действительности не хватает чего-то очень важного.
Ему потребовалось какое-то время, чтобы понять, чего именно. Вот уже несколько минут никто не пытался что-нибудь ему продать. Вальхали, наверное, это означало, что ты мертв. Они с сундуком и кониной остались одни в длинном тенистом переулке. С некоторого расстояния доносился шум городской суеты, но в непосредственной близости от того места, где они находились, не было ничего, кроме выжидающей тишины. «Они убежали», — заметила Канина.
«Значит, на нас сейчас нападут».
«Возможно. За нами по крышам следуют трое мужчин». Ринсвинд, сощурившись, взглянул вверх. И примерно в этот же миг трое человек, облаченных в развивающиеся черные одежды, легко спрыгнули в переулок, преграждая дорогу. Оглянувшись, волшебник увидел, как еще двое вынырнули из-за угла. Все пятеро держали в руках длинные сабли, и хотя нижняя половина их лиц была скрыта повязками, сомнений быть не могло. Все вновь прибывшие почти наверняка зловеще ухмылялись. Ринсвинд постучал по крышке сундука и предложил:
«Фас».
Сундук какое-то мгновение стоял как вкопанный, затем развернулся, подошел к Канине и уселся рядом с ней. У него был слегка самодовольный и несколько смущенный вид.
«Ах ты!» — рявкнул волшебник и дал ему пинка ногой. «Чемодан вшивый!»
Придвинувшись поближе к девушке, которая с задумчивым видом оглядывала окрестности, Ринсвинд спросил:
«Ну и что теперь? Предложишь им по-быстрому сделать химзавивку?»
Незнакомцы осторожно приблизились. Ринсвинд заметил, что все их внимание сосредоточено исключительно на Канине.
«У меня нет оружия», — сообщила она.
«А что случилось с твоим знаменитым гребнем?»
«Оставила на судне».
«У тебя что, вообще ничего нет?»
Канина слегка переменила положение, чтобы держать в поле зрения как можно больше разбойников.
«Но есть пара шпилек для волос»,
— уголком рта сообщила она.
«Они на что-нибудь годятся?»
«Не знаю, никогда не пробовала».
«Это из-за тебя мы оказались в такой ситуации».
«Расслабься. Я думаю, они просто возьмут нас в плен».
— О, тебе хорошо говорить. На тебя на этой неделе не установлена специальная скидка.
Сундук, который не совсем понимал, что происходит, пару раз щелкнул крышкой. Один из незнакомцев осторожно вытянул вперед саблю и ткнул Ринсвинда в поясницу.
— Видишь, они хотят куда-то нас отвезти,
— сказала Канина, но вдруг заскрежетала зубами.
— О, нет!
— Что теперь?
— Я не могу.
«Чего не можешь?»
Канина обхватила голову руками.
«Не могу позволить себе сдаться без борьбы. Я слышу, как тысячи моих предков-варваров обвиняют меня в предательстве!»
С жаром прошептала она.
«А ты попробуй не сдаваться!»
«Нет, правда, это не займет и минуты!»
В воздухе внезапно что-то мелькнуло, и ближайший незнакомец, издавая булькающие звуки, небольшим бесформенным комком рухнул на землю. Затем локти Канины отлетели назад и врезались в животы тех, кто подкрадывался сзади. Ее левая рука, отскочив, пронеслась мимо уха Ринсвинда со звуком, напоминающим треск рвущегося шелка, и повалила человека, стоящего за спиной волшебника. Пятый разбойник попытался спастись бегством, но был сбит с ног подсечкой и, падая, сильно ударился головой о стену. Канина скатилась с него и села, тяжело дыша. Ее глаза оживленно блестели.
«Мне не нравится в этом признаваться, но теперь я чувствую себя гораздо лучше», — заявила она. «Хотя только что предала благородные парикмахерские традиции».
«Ага», — мрачно подтвердил Ринсвинд. «Я все думал, когда же ты их заметишь?»
Канина обвела глазами шеренгу лучников, появившихся у противоположной стены. На их лицах застыло то флегматичное, бесстрастное выражение, которое присуще людям, уже получившим деньги за будущую работу и не особенно возражающим против того, что эта работа требует кого-то убивать.
— Пора пускать в ход шпильки, — констатировал Ринсвинд.
Канина не шелохнулась. Мой отец всегда говорил, что на людей, до зубов вооруженных эффективным метательным оружием, бесполезно идти в лобовую атаку, — объяснила она. Ринсвинд, который был знаком с Коэновой манерой выражаться, посмотрел на нее с недоверием. «Ну, вообще-то он говорил, — добавила Канина, — никогда не пинай взад дикобраза».
Лузган не представлял себе, как переживет завтрак. Он спрашивал себя, не стоит ли ему переговорить с Кардингом, но у него возникло леденящее ощущение, что старый волшебник не станет его слушать и в любом случае не поверит ему. По правде говоря, Лузган сам не поверил бы себе. Хотя нет, поверил бы. Ему никогда не забыть увиденного, хотя он намеревался приложить к этому все усилия. В эти дни одна из проблем университетской жизни заключалась в том, что то здание, в котором вы засыпали, могло превратиться в совсем другое, когда вы просыпались. Комнаты взяли себе привычку меняться и перемещаться, вследствие беспорядочно распространяющейся магии. Она накапливалась в коврах, заряжая волшебников до такой степени, что пожать кому-нибудь руку означало почти наверняка во что-нибудь его превратить. Накопившийся запас магии уже превышал магическую вместимость университета. И если не принять меры, то вскоре даже простолюдины смогут пользоваться магией. Леденящая мысль. Но в голове Лузгана кипело уже столько леденящих мыслей, что ее можно было использовать в качестве кубка для льда. И казначей не собирался тратить время на еще одну проблему. Однако обыкновенная география домашнего пространства была не единственной трудностью. Напор чудотворной энергии оказывал влияние даже на пищу. Тот плов, который вы поднимали вилкой с тарелки, к тому времени, как попадал к вам в рот, вполне мог превратиться во что-то другое. В удачных случаях оно могло оказаться несъедобным. В самых неудачных оно оказывалось съедобным, но не тем, что было бы приятно съесть, а тем более проглотить недожеванным. Лузган нашел Коина в помещении, которое вчера поздно вечером было кладовой для половых щеток. Теперь кладовая стала значительно просторнее. Лузган даже не знал, с чем ее сравнить, поскольку никогда не слышал о самолетных ангарах. Хотя редко в каком ангаре встретишь мраморные полы и кучу статуй. Пара щеток и небольшое помятое ведро, стоящее в темном уголке, выглядели здесь не к месту. Хотя раздавленные в лепешку столы в бывшем главном зале выглядели еще непривычнее. Главный зал, благодаря бурным потокам магии, пронизывающим университет, сжался до размеров предмета, который Лузган, если бы когда-нибудь видел подобную штуку, назвал бы телефонной будкой. Казначей с превеликой осторожностью пробрался в комнату и занял свое место в Совете волшебников. Воздух казался мысленистым от растворенной в нем магии. Лузган создал себе кресло рядом с Кардингом и нагнулся к уху старого волшебника.
— Ты не поверишь, но...
— начал было он. — Тише, — прошипел Кардинг. — Это поразительно.
Коин сидел на табурете в центре круга. Одна рука лежала на посохе, другая была вытянута и держала что-то маленькое, белое и похожее на яйцо. Оно было странно нечетким. Это было что-то огромное и находящееся страшно далеко. А мальчишка запросто держал эту штуку в руке.
— Что он делает?
— шепотом спросил Лузган.
— Сам толком не знаю, — пробормотал в ответ Кардинг. — Насколько мы можем понять, он создает для волшебников новый дом.
Вокруг размытого яйцеобразного предмета, словно отблески далекой грозы, мелькали зигзаги разноцветного света. Сияние освещало Коина снизу, придавая лицу мальчика вид маски.
— Не понимаю, как мы не все там поместимся, — отозвался казначей. — Кардинг, прошлой ночью я видел... —
Все, — сказал Коин. Он поднял яйцо, которое время от времени вспыхивало внутренним огнем и выстреливало крошечными белыми протуберанцами.
— Оно не только очень далеко, — подумал Лузган, — оно еще и чрезвычайно тяжелое.
Тяжесть здесь теряла свое значение и выворачивалась наизнанку, создавая странное царство противоположностей, где свинец — невесомый вакуум. Лузган снова схватил Кардинга за рукав.
— Кардинг, слушай, это очень важно. Когда я заглянул в... —
Я тебя серьезно прошу, прекрати.
— Но посох, его посох, он не...
Коин поднялся на ноги и направил посох на стену, в которой немедленно появилась дверь. Дернув за ручку, он отворил ее и шагнул через порог, предоставив волшебникам трусцой кинуться следом. Мальчик пересек садик арк-канцлера, стайка волшебников тянулась за ним, как хвост за кометой, и, не останавливаясь, дошел до берега Анка. Здесь росли несколько дряхлых ив, а река текла, или, по крайней мере, двигалась, огибая петлей небольшой, кишащий тритонами лужок, известный под оптимистичным названием «Услада волшебников». Летними вечерами, когда ветер дул в сторону реки, здесь было приятно прогуляться после ужина. Над городом по-прежнему висела теплая серебристая дымка. Коин преодолел мокрую траву и, остановившись в центре лужка, подбросил яйцо в воздух. Оно описало полную дугу и с чавкающим звуком шлепнулось на землю. — Отойдите подальше, — повернулся к подоспевшим волшебникам Коин. — И приготовьтесь удирать! Он направил актироновый посох в сторону наполовину ушедшего в грязь яйца. Из кончика посоха вылетела октариновая молния и, ударив в яйцо, заставила его взорваться дождем искр, оставивших после себя синее и пурпурное свечение. На мгновение воцарилась тишина. Дюжина волшебников выжидающе рассматривала яйцо. Налетевший ветерок совершенно не таинственно встряхнул ивы. И больше ничего.
Подал голос Лузган.
Вот тогда земля содрогнулась в первый раз. Из деревьев упали несколько листьев, и вдали, перепугавшись, сорвалась с поверхности воды какая-то птица. Звук начался с низкого стона, который скорее ощущался, чем слышался. Словно ноги у всех внезапно превратились в уши. Деревья задрожали, их примеру последовала парочка волшебников. Грязь вокруг яйца запузырилась и взорвалась. Земля сползла с него, словно лимонная кожура. Капли дымящейся грязи окропили волшебников, бросившихся искать укрытие под деревьями. Только Коин, Лузган и Кардинг остались наблюдать за тем, как на лугу поднимается сверкающее белое здание, с которого сыплются трава и комки земли. Позади рвались в небо другие башни, сквозь воздух прорастали контрфорсы, объединяя все в одно целое. Лузган заскулил, почувствовав, как почва уплывает из-под ног и заменяется плитками с серебряной искрой. Этот пол неумолимо устремился вверх, заставив казначея покачнуться и вознес всю троицу высоко над деревьями. Крыши университета промелькнули и остались далеко внизу. Анкмарпорг раскинулся у них под ногами, как карта. Река была плененной змеей, а равнины — туманным, смазанным пятном. У Лузгана заложило уши, но подъем продолжался все выше и выше, в облака. Наконец, промокшие и замерзшие, они вырвались под обжигающие лучи солнца. Вокруг во всех направлениях простирался облачный покров. Рядом поднимались другие башни, ослепительно сверкающие в резком свете дня. Кардинг неуклюже опустился на колени, осторожно потрогал пол и подал Лузгану знак сделать то же самое. Лузган прикоснулся к поверхности, которая была куда более гладкой, чем камень. На ощупь она походила на теплый лед, а с виду на слоновую кость. Она не была абсолютно прозрачной, но создавалось впечатление, что ей хотелось бы таковой стать. У Лузгана возникло отчетливое ощущение, что если он закроет глаза, то пол под ним вообще пропадет. Его взгляд встретился со взглядом Кардинга.
— Не смотри на меня. Я тоже не знаю, что это такое.
Оба волшебника взглянули на Коина. — Это магия, — пояснил мальчик.
— Да, господин, но из чего это сделано? — спросил Кардинг.
— Из магии. Из сырой магии, затвердевшей, свернувшейся, обновляющейся с каждой секундой. А для постройки нового дома лучше материала не найдешь.
Посох полыхнул огнем, рассеивая облака. Внизу появился плоский мир, и оттуда, сверху, можно было увидеть, что он действительно представляет собой диск, приколотый к небесам при помощи стоящей в его центре горы Кори Челести, на которой обитают боги. Волшебники узрели круглое море, которое было настолько близко, что в него, наверное, можно было нырнуть прямо отсюда. Заметили громадный сплюснутый континент Клатч. Краепад, окружающий край света, казался сверкающей дугой.
— Он слишком большой, — пробормотал Лузган себе под нос.
Мир, в котором жил казначей, простирался не намного дальше ворот университета, и Лузган никогда не жаловался на его размеры. В таком мирке человек может чувствовать себя уютно. А вот где он точно не может чувствовать себя уютно, так это стоя в воздухе на высоте полумили от земли на чем-то, чего некоторым фундаментальным образом просто не существует. Эта мысль повергла его в шок. Он был волшебником, и он беспокоился насчет магии. Осторожно, бочком Лузган придвинулся к Кардингу.
— Это не совсем то, чего я ожидал, — заметил старый волшебник.
—
Отсюда, сверху, он кажется гораздо меньше.
— Ну, не знаю. Послушай, я должен сказать тебе...
— Посмотри-ка на овцы пики. Такое впечатление, можно протянуть руку и коснуться их.
Они разглядывали отделенную от них двумя сотнями лиг величественную горную гряду, сверкающую, белую и холодную. Ходили слухи, что если путешествовать в сторону Пупа через потаенные долины овцепиков, то в промерзших землях под самой Кори Челести можно обнаружить тайное царство ледяных великанов, которые были заточены там после последней великой битвы с богами. В те дни горы были островками в огромном море льда, и лед до сих пор правил в овцепиках.
— Что ты сказал, Кардинг?
— улыбнулся сияющий золотом улыбкой Коин.
— Воздух здесь очень чистый, господин, и горы кажутся такими близкими, маленькими. Я сказал, что почти могу дотронуться до них.
Коин махнул ему, приказывая молчать, и, вытянув худенькую руку, традиционным жестом закатал рукав, показывая, что никаких фокусов здесь нет. Сделав ладонью зачерпывающее движение, он повернулся к волшебникам, сжимая в пальцах то, что, несомненно, было пригоршней снега. Двое волшебников в потрясенном молчании смотрели, как снег тает и капает на пол. Коин расхохотался.
— Вам так трудно в это поверить? — спросил он. — Хотите, я достану вам жемчужину с краевого побережья Крула? Или из песков великого Нефа? Было ваше старое волшебство хотя бы в половину таким же могущественным?
Лузгану показалось, что в голосе мальчика зазвучали металлические нотки. Коин напряженно всматривался в их лица. Наконец Кардинг вздохнул и вполне спокойно ответил.
— О, нет. Всю свою жизнь я искал магию, а нашел лишь разноцветные огни, простенькие фокусы и старые высохшие книги. Волшебство ничего не сделало для мира.
— А если я скажу тебе, что собираюсь распустить ордена и закрыть университет? Хотя, разумеется, мои старшие советники займут подобающее положение.
Костяшки пальцев Кардинга побелели, но он лишь пожал плечами.
— А тут мало что можно сказать, — отозвался старый волшебник. — Но какой толк от свечи в полдень?
Коин повернулся к Лузгану, посох тоже. Филигранные резные узоры холодно смотрели на казначея. Один из них у самого набалдашника неприятно смахивал на глаз.
— Что ты молчалив, Лузган? Или ты со мной не согласен?
— Нет. В этом мире однажды уже жило чудовство, и диск поменял его на волшебство. Волшебство — магия для людей, не для богов. Чудовство не для нас. С ним что-то не так, и мы забыли, что именно. Мне нравилось волшебство, оно не переворачивало мир вверх дном. Оно ему соответствовало, было правильным. Волшебник, вот кем я хотел бы быть!»
Он посмотрел себе под ноги и прошептал.
«Согласен».
«Вот и ладненько», — удовлетворенно кивнул Коин и, подойдя к краю башни, взглянул на расстеленную далеко внизу карту улиц Ангкор-Порка. Башня искусства поднималась едва на десятую долю этого расстояния. «Думаю», — произнес он, — «церемонию мы проведем на следующей неделе, в полнолуние».
«Полнолуние случится только через 3 недели», — подсказал Кардинг.
«На следующей неделе», — повторил Куин. «Если я говорю, что луна будет полной, значит, так тому и быть». Он какое-то мгновение продолжал смотреть на здание модели университета, а затем ткнул вниз пальцем. — Что это? — Кардинг вытянул шею.
Библиотека. Да, это библиотека.
Наступила давящая тишина. Кардинг почувствовал, что от него ждут продолжения. Что угодно, только не эта тишина.
— Ну, знаешь, мы храним там книги. 90 000 томов, если не ошибаюсь. А, Лузган?
— Что? — А, да, около 90 000.
Куин оперся о посох и устремил взгляд на библиотеку. — Сожгите их, — приказал он. — Все, до единого. Полночь важно шагала по коридорам незримого университета. А Лузган с гораздо меньшей самоуверенностью осторожно крался к бесстрастным дверям библиотеки. Он постучал, и этот стук отдался в пустом здании настолько громким эхом, что волшебнику пришлось прислониться к стене и подождать, пока его сердце немного успокоится. Через какое-то время он услышал, будто кто-то двигает тяжелую мебель.
«Ук!»
«Это я!»
«Ук!»
«Лузган!»
«Ук!»
— Послушай, ты должен бежать. Он собирается сжечь библиотеку.
Ответа не было. Лузган, обмякнув, упал на колени.
— И он это сделает, — прошептал он. — Или заставит сделать меня. Это все его посох. Он не знает все, что тут происходит, знает, что я об этом знаю. Пожалуйста, помоги мне.
— Ук.
Прошлой ночью я заглянул к нему в комнату. Посох светился, стоял посреди комнаты, как маяк. А мальчишка лежал на кровати и плакал. Я чувствовал, как этот посох проникает в его мозг, учит, нашептывает ему ужасные вещи. А потом он заметил меня. Ты должен мне помочь. Ты единственный, кто не поддался.
Лузган умолк. Его лицо застыло. Сам того не желая, он медленно повернулся. Вернее, его мягко развернули. Он знал, что университет пуст. Все волшебники перебрались в новый замок, где у самого последнего из студентов покои были роскошнее, чем раньше у любого из старших волшебников. Посох, окруженный слабым октариновым сиянием, висел в воздухе в нескольких футах от него. Лузган с величайшей осторожностью поднялся на ноги, прижался спиной к каменной кладке и, не отрывая глаз от посоха, начал потихоньку скользить вдоль стены, пока не достиг конца коридора. На углу он заметил, что посох, хотя и не сдвинулся с места, тем не менее повернулся вокруг своей оси так, чтобы следить за ним. Лузган тихо вскрикнул, подхватил подол мантии и бросился бежать. Посох возник прямо у него на пути. Лузган резко затормозил и постоял немного, пытаясь отдышаться.
— Я тебя не испугался,
— солгал он наконец. И, развернувшись на каблуках, зашагал в другом направлении. По дороге он щелкнул пальцами и сотворил себе факел, который горел крошечным белым пламенем. И только окружающий его октариновый полумрак выдавал магическое происхождение огня. И снова посох встал перед ним. Пламя факела вытянулось в тонкую свистящую струю, которая полыхнула и с тихим хлопком погасла. Лузган подождал, пока глаза перестанут слезиться от плавающих синих пятен. Если посох и был по-прежнему рядом, своим преимуществом он пользоваться не спешил. Когда зрение вернулось, Лузгану показалось, что он различает слева от себя темную тень, лестницу, ведущую вниз на кухню. Он бросился к ней, прыжками слетел по невидимым ступенькам и приземлился на неровных плитках пола. В глубине кухни, сквозь решетку в стене, просачивался слабый лунный свет, и Лузган знал, что где-то там наверху есть дверь, ведущая во внешний мир. Слегка пошатываясь, слыша, как грохочет в ушах собственное дыхание, словно он целиком засунул голову в морскую раковину, Лузган двинулся по бесконечной темной пустыне кухонного пола. Под ногами что-то звякало. Крыс здесь, разумеется, уже не было, но кухней в последнее время редко пользовались. Университетские повара были лучшими в мире. Однако сейчас любой волшебник мог сотворить себе яства, недоступные обычному кулинарному рецепту. Огромные медные сковородки висели без дела, их блеск постепенно начинал тускнеть, а в кухонной плите под гигантской аркой камина мирно покоился давно остывший пепел. Посох лежал поперек двери, как засов. Когда Лузган подковылял ближе, посох повернулся, принимая вертикальное положение, и повис, излучая спокойную недоброжелательность, а затем плавно поплыл в сторону казначея. Лузган попятился, поскальзываясь на покрытых жирным налетом камнях. Что-то толкнуло его сзади под коленки, он завопил, но потом, пошарив за спиной, обнаружил, что это всего лишь одна из колод для разделки мяса. Его рука, отчаянно ощупывая изрубленную поверхность, наткнулась на нечто неожиданное, спасительное. На воткнутый в дерево большой мясницкий нож. Древним, как само человечество, инстинктивным жестом пальцы Лузгана сомкнулись вокруг рукояти. Он потерял осторожность, лишился терпения, утратил свое место в пространстве и времени, а еще он был так напуган, что чуть не потерял разум. Так что, когда посох завис над ним, Лузган вырвал нож из колоды, замахнулся со всей силой, которую смог собрать, и заколебался. Все, что было в нем от волшебника, восстало против уничтожения столь могущественной силы. Силы, которую, вероятно, прямо сейчас можно использовать, которую он может использовать. Посох повернулся так, что оказался направленным прямо на Лузгана. За несколько коридоров оттуда, упершись спиной в дверь библиотеки, стоял библиотекарь. Стоял и смотрел на мелькающие по полу пятна голубого и белого света. До него донесся треск, высвободившийся где-то вдалеке сырой энергии, и еще какой-то звук, начавшийся на низких частотах, а закончившийся на такой высоте, что даже Вафлс, который лежал, закрыв голову лапами, перестал его слышать. А потом послышалось слабое обыденное позвякивание, которое мог произвести оплавленный искореженный нож, упавший на выложенный плитками пол. Это был один из тех звуков, которые превращают наступающую следом тишину в катящуюся теплую лавину. Библиотекарь завернулся в тишину, как в плащ, и поглядел вверх, на выстроившиеся ряд за рядом книги, каждая из которых слабо пульсировала в сиянии собственной магии. Книги полка за полкой опустили на него глаза. Они все слышали. Он чувствовал их страх. Орангутан несколько минут стоял неподвижно, как статуя, после чего, похоже, пришел к какому-то решению. Он опустился на четвереньки, подошел к своему столу и после долгих поисков вытащил из ящика тяжелое, ощетинившееся ключами кольцо. Вернувшись на середину комнаты, библиотекарь неторопливо произнес: «Ук!» Книги вытянулись на своих полках и приготовились слушать.